ОПП средняя заработная плата 30 700 рублей, второй квартал 31 275 рублей, третий квартал 43 439 рублей. Дальше. АУ, управленческий аппарат. Первый квартал 31 944, второй 32 586, третий 43 885. Я, естественно, тоже очень заинтересовался, потому что с кем бы я ни говорил, на каком бы факультете я ни говорил, таких заработных плат в принципе нет. Поэтому я попросил сделать по подразделениям расчет. Ну вот, например, возьмем физический факультет. Значит, средняя заработная плата на ставку. Значит, и у нас есть просто люди на полставки, на полторы ставки. То есть, если по людям, то немножко другая картина. Поэтому я попросил рассчитать на одну ставку, сколько приходится. Значит, первый квартал. Средняя заработная плата на ставку на физическом факультете составила 26 377 рублей. Но на одного человека она составляет 18 493 рубля. Дальше. УВП средняя 9421, на одного человека 6951.
Еще раз, это что такое УВП?
А? Учебно-вспомогательный вспомогательный персонал. Физический факультет. Значит, заработная... Так, Институт экономики и математики. Средняя заработная плата составила 30 480 на одного человека, если по людям брать, 18 411. Второй.
30-18.
На ставке 30, а на человека 18. Потому что люди есть не на полной ставке, когда усредняешь, получается другой. Но давайте я только на ставку буду говорить. Второму по этим же подразделениям. Физический факультет. Значит, преподаватели 26 тысяч. УВП 9 тысяч. Институт математики 32 тысячи и, соответственно, 12 тысяч. По третьему немножко больше. Давайте теперь я вам скажу среднюю по АУКу, что всех интересует. АУК имеется в виду только первый корпус, потому что у нас есть АУК управленческий аппарат. Второй корпус. Есть АУК управленческий аппарат в каждом подразделении свой, то есть в той же обсерватории есть, в тех же институтах не и так далее. Получается. Действительно, очень интересная картина. Первый квартал 40 тысяч средняя, второй квартал 40 тысяч, третий квартал в связи там с отпусками получилось 58 аж тысяч. Я подумал, да, действительно, у нас неправомочное распределение между подразделениями, между ректоратом. Но оказалось, что у нас есть подразделения, в которых заработная плата по АУКу выше, чем в первом корпусе в ректорате. И очень интересно. Вот возьмем, к примеру, астрономическую обсерваторию.
Ну да.
По первому кварталу, когда зимой было, все было нормально. АУК имел среднюю заработную плату на ставку 24 тысячи рублей, а наука, по науке получали всего 8 тысяч.
АУК это кто?
АУК это управленческий аппарат.
Это кто?
Это дирекция.
Это один директор, это я. У нас больше никого нет. У нас 7,5 ставок всего, да. включая дворника и уборщицу. Из них половина это совместители. А я знаю.
Так, второй. Нет, но что самое интересное, второй квартал АУФ имеет 41 тысячу рублей. Дальше по науке 12 274 рубля. Дальше третий квартал обсерватория. АУФ имеет 60 587 рублей, что выше, чем АУФ по первому. А наука имеет 35 442 рубля. Возьмем СНИФ, есть такое интересное у нас подразделение ваше. По первому кварталу СНИФ, значит, АУ имеет 50 тысяч рублей среднюю заработную плату, это среднюю, на ставку. По науке СНИФ имеет, значит, 53 тысячи рублей. Дальше, по второму кварталу. СНИФ АУК имеет 74 тысячи рублей, наука имеет 27 267 рублей. Дальше третий квартал СМИТ, это вот сейчас сентябрь, нет. Наука имеет 63 тысячи рублей, наука имеет 202 тысячи рублей на одну ставку.
А кто это считал?
А это считал господин Лютин, расчетное отдел дал программу выдала. 202 тысячи, на одну ставку приходится 93 тысячи. Ой, на одного человека приходится 93 тысячи, а на ставку 202 тысячи. Вот. И я сразу заинтересовался, то есть мне вроде как Лютин дал объяснение, что третий квартал, это были скидки по грантам, поэтому все нормально. Но я для, ради интереса и сравнения взял одно научное подразделение. У меня, к сожалению, нет НИП, потому что они на самостоятельном балансе, и они раз в году подают отчет в конце года в наш консолидированный бюджет. А вот ИНУС, такое же научное подразделение, которое, я посмотрел, что у них все три квартала одинаково финансированы на ставку в среднем 14 200 рублей.
То есть без грантов люди живут?
Да, уважаемые господа,
так это плохо?
Я хочу сказать одно, что на сегодняшний день верность идеям вождя и прозрачного бюджета очень хорошо оценивается. Успевайте, пока можете, потому что на всех все равно не хватит таких денег.
Можно по этому вопросу?
Пожалуйста.
По этому меркантильному денежному вопросу. Согласно Федеральному закону 125, соответствующему постановлению правительства, преподаватели года получают надбавку к окладу за профессорскую преподавательскую должность. У нас в наших контрактах этого нет, начиная примерно с 2008 года. Когда я пошел интересоваться этим вопросом к юристу, к финансовому департаменту, я услышал совершенно невразумительные слова, ужасные слова, за которые надо увольнять немедленно, что ваша надбавка к окладу включена в оклад. Вопрос. Вы считаете ли вы, что статус-кво нормальный? И если нет, то будете ли вы, если будете изданы ректором, решать этот вопрос?
Значит, ответ следующий. Если вы помните, до 2008 года мы были на единой тарифной системе, ЕТС так называемой. ЕТС разрабатывалась не только для преподавателей, она для всех. Ученых, преподавателей, дворников, инженеров, кого угодно. Поэтому в этой тарифной системе был только базовый оклад, а все остальные доплаты за ученую степень, за ученое звание были отдельно. С 2008 года мы перешли на ведомственную тарифную сетку, и поэтому там введены разряды. Доцент, кандидат наук имеет один разряд, доцент не кандидат наук имеет другой разряд, профессор, доктор наук имеет третий разряд и так далее. То есть в этой сетке включены заранее, и здесь мы нарушить закон государственный просто не можем. Мы можем оказывать стимулирование за счет небюджетных средств.
Я как раз это закон, потому что у вас в законе прямо прописано 40-60%, прямо прописано, прямого действия закона, а 125. И ничего не отменяет, никакое ведомство не может это отменить.
Так они и включены, да.
И как раз ракет вам через два окна. Как?
Как
вы говорите, я утверждаю.
Значит, уважаемые коллеги, у нас есть положение об оплате труда, которое выставлено на сайте университета. В этом положении об оплате труда вся сетка показана, и разница между окладами людей, имеющих звание, не имеющих звания, имеющих ученую степень и не имеющих ученую степень. И если бы только мы нарушили хоть один пункт, извините, нас круг проверяет каждый год. И в первую очередь проверяет зарплату. Если бы мы только хоть один государственный пункт нарушили, ректора бы просто сняли с работы, потому что это главный государственный закон. И простите, пожалуйста, нарушение по зарплате в первую очередь карается снятием ректора. Поэтому, если бы эти нарушения были, можете обратиться, если вы мне не верите, обратитесь, пожалуйста, в круг министерства. Я вам говорю, как есть на самом деле. То, что бы мы хотели иметь, это одно. Но то, что есть по законодательству, это разные вещи.
Можно я подкорректирую ваши сейчас слова? Итак, положение об оплате работников принято в 2008 году. Положение. Итак, пункт 8.2. Обязательные надбавки и доплаты. пункт под пункт, 8.2.1, на справке за ученую степень доктора наук и кандидата наук. Так, напоминаю теперь закон 125. Там статья 130, пункт 5, произносит, декларирует надбавку за ученую степень, цифра только меняется, вот последние 3.7, как вы знаете, пишет. И там же отдельной строчкой написано, то есть входит в пункт обязательной доплаты 40-60% за исполнение обязанностей доцента и профессора. Следовательно, вы должны были...
Это федеральный закон.
Вы должны были прописать его здесь. Вы говорите о всех пунктах, их здесь нету задолженности. Есть задолженность декана за почетные звания и так далее. А пункт 40-60% спрятан. И вы нигде ответа на него нет. Ни в министерстве, ни у вас.
Да как он спрятан?
Очень просто спрятан.
Если есть реальная ведомственность, это где они расписаны, эти
документы. Посмотрите на бумаге, на документы. Нет ли таких документов?
Скажите, пожалуйста, у нас сегодня доктор наук профессор и доктор наук не профессор получают одинаковую заработную плату. За счет чего разница?
Да при чем здесь эти слова? Администрация должна встать по стойке смирно и выполнить.
Да. Это закон. Вы нарушите закон.
Федеральный закон Российской Федерации.
Или покажите, что он не нарушен. Он нарушен.
Господа.
Нет пункта нигде в этом документе университетском.
Если бы этот закон был нарушен, я вас уверяю, что ректор бы уже давно
сделал. Но
не факт.
В других вузах явно пункт этот прописан. Мы знаем другие университеты и знаем договоры, контракты. Там эти пункты явно прописаны. Читаем наши контракты. Ни единого упоминания не о том, какова ставка, не о том, каковы надбавки, кроме 3 и 7 тысяч. То есть наполовину закон нарушен.
Значит, уважаемые коллеги, о чем мы спорим? Кто против? Пожалуйста, внесите ваши предложения по изменению формы контракта, и мы все это сделаем. То есть в рамках закона...
Вот он знал, что он
сделал.
Зачем это было сделано?
Это понятно.
Это большой доклад, я думаю, что это сделал. Для отчетности, либо для руководителя... Вы сейчас не можете показать, где 40-60% платятся. Вы не можете сейчас показать.
Почему?
Назовите документ.
Я вам покажу бухгалтерский
ведомый.
Уважаемые коллеги, нас интересует вопрос формального, или реального заработной платы. Хорошо, если требуется формальное, пожалуйста.
Формальное и реальное идут. 40-60% будьте добры.
Я первый раз слышу это.
Мы на собраниях это обсуждали.
Когда? Вот когда вы передавали эту информацию,
я потом ходил к вам лично.
Кто?
Я к юристу ходил. Он сказал, обязан платить. Я сказал, разберитесь. После этого он со мной отказался встречаться. Я пошел в департамент ваш финансовый. Мне сказали, вообще-то говоря, девчонки молодые, что вы знаете, было рекомендательное письмо из министерства. Рекомендательное письмо из МИШО. Я не отвечаю за них слова. Что мне было сказано, было сказано.
Хорошо. То есть я принимаю это предложение, я не готов сейчас ответить, потому что я должен разбираться с этим вопросом. Ко мне никто не обращался, так что извините, вы неправду говорите.
Я не знаю, о каком городе вы говорили, мне доклад нет, вот, поэтому я о своем противнике, о том, о чем мы уже с вами пытались установить истину. Я бы очень вас не жаль, что сейчас просто на колени могу встать, вот попросить. Давайте все-таки установим эту истину. Значит, вопрос звучит так. Почему в начале нашего с вами разговора, а потом у нашего факультета в 15 бюджетных местах, вы сперва попытались меня ввести в заблуждение, утверждая, что набор сокращен еще в 2011 году, хотя вот он вам набор сокращен, 80 человек. Потом вы это признали в процессе разговора. А вслед за этим вы сказали, что...
Извините, я вам бумаги, кто вам давал по набору, признал?
Нет, вы со мной разговаривали, тогда вы сначала попытались меня вызвать, это было в 2011 году. В процессе того же разговора, тогда же, вы, так сказать, мотивировали свой отказ, а мою просьбу отправить бумаги наши письма поддержки в министерство. Так сказать, тем, что поскольку министерство просто вернуло нам то, что мы сами доказывали, и даже я цитирую вас, что в этом случае получится, что тогда мы просто сами дураки. А уже неделю назад, когда мы к вам приходили с коллегами, вы попытались меня и коллег убедить в том, что это министерство сократило нам набор. Хотя у нас есть сторонние источники, и в университете, и в министерстве, и они, и те, и другие утверждают, что министерство действительно вернуло нам то, что мы заказывали. То есть мы, цифра 65 была еще в апреле или в марте. Поэтому вот поясните, пожалуйста, потому что в противном случае это выглядит, то есть если нет записок Агафонова, то есть вы не смогли заставить его вообще, так сказать, работать, исполнять свои должностные обязанности. Это один разговор. Если, так сказать, это ваше решение, то получается, что вы тут, как говорится, превысили должностные полномочия. Просто отобрали у нас 15 бюджетных мест. Будьте добры, конечно, вот уже внесите ясность.
Первое, если вы посмотрите, то существует разница между набором 2010 и 2011 года. В 2010 году было 90 человек набор.
Ну вы плавали.
Поэтому я вам и говорил, что произошло сокращение на 10 мест в 2011 году. Что это идет уже в течение нескольких лет. Во-вторых, я вам дал документы, бумаги. Наши заявки, наши планы согласования, что
у нас. Там не было апрельской заявки. Вы нам давали только ноябрьскую заявку 11 года. Апрельскую вы нам так и не показали. В процессе этого разговора. Апрельскую заявку вы нам так и не показали. Вы нам дали только копию письма министерства, по-моему,
я. Я вам давал две, пока вы вот.
Показали заявку министерства.
Первую осеннюю, а вторую весеннюю.
Апрель, там стояли даты 11 года. Я и там были заявки по укрупненным направлениям, а министерство давало, так сказать, по
этому. А вы видели письмо министерства, где была форма, форма заявки? Ну, там же форма заявки, я вам третий лист дал. Ну, о чем мы говорим, уважаемые коллеги? Если вы хотите решать этот вопрос, пожалуйста, приходите еще раз ко мне. Ко мне уже 4 или 5 раз этим приходило. Я вам представил все бумаги, поэтому, если вас не устраивает, придите еще раз. Я вам что, на пальцах здесь сейчас буду объяснять?
Игорь Денисович, да. Извините за такой вопрос, но у нас каждый поход, честно говоря, портовой корпус – это целое событие. Потому что, к сожалению, работает структура так, что любой пришедший туда, вот в отдел кадров, это человек нежелательный, мешающий заниматься какими-то своими делами. То есть это относится вообще к вашей партии. Фактически кадры имеют часы приема 12 часов и 41 рабочего дня. И для того, чтобы получить, например, копию трудовой книжки, я ее получала неделю назад, я пришла во вторник, меня попросили написать заявление, я написала заявление, там никого не было, кроме меня. Копию трудовой книжки отсканировали, понятно, на подписать мгновенное дело. Значит, после этого у меня читали 3 дня, он пришелся на пятницу, соответственно, неприемный день. Значит, я копию трудовой книжки получила во вторник, потому что я связана просто с этим состоянием. Это нам еще полбеды. У меня, извиняюсь, преподаватель, который у меня в цели совместительства работает, она 2 недели не может получить. Он уже приехать из 6-го корпуса дважды преподавателю для того, чтобы написать заявление, получить доступ. Это же вообще-то немыслимо. То есть когда-то вообще второй корпус, ну и как он работает сейчас, это, так сказать, тоже, ну, ваша партия в какой-то степени, да. И, в общем-то, ну, не может структура, вы понимаете, не может быть часов приема у секретаря. Мы уже дошли до того, что у нас, ну, у декана, у ректора, у проректора, я понимаю, но когда у нас у секретаря часы приема, и она прибегает, и несколько раз наблюдала с криками, профессор какой-то пришел, у меня документы судил, вообще, пожалуйста, в любой должности, наведите там порядок.
Буквально,
если один вопрос.
Да, один вопрос, да, тот же самый вопрос. Да, вот буквально, действительно, после. Вот, ну, я служу профессор в ходе университета. Вот мне уже неоднократно вот такое же отношение. Вот, да, можно перечитать много, а я буквально на последнем. Я сейчас на больничном, сегодня у меня в больничном, ну, с глазами, сказать. Вот Виктор Иванович Саша начал звонить, а это новый помнит, начал звонить, вот как я позвонил, я говорю, вот пусть запомни то-то, то-то, то-то. Я, во-первых, сказать, я плохо вижу все сейчас после операции, а во-вторых, а там же, не дай бог, ты что-нибудь испортишь, сказать, ну пусть придет, мы продиктуем, представляете, диктуем, и он запомнит. Там, я по своему больничному листе, там нигде нету места, где заполняется работник. там есть больница заполняется, есть работодатель. Я, наверное, вряд ли работодатель. Вот так, понимаете? И вот пусть перейдет во время этот частый прием, и так далее. Вот.
Я могу только прокомментировать эту ситуацию. Действительно, сегодняшнее состояние ВАУ, но словами плохо работают, даже не объяснить. То есть так аппарат работать не должен. Значит, конечно, если брать тех ел-кадров и некоторые другие, но там просто хамское отношение. И я прекрасно все это знаю. Значит, на сегодняшний день ситуация такая сложилась. С одной стороны, все прекрасно все видят и знают. С другой стороны, никто вроде как не знает, а что надо сделать, чтобы это изменить. Курировал еще эти вопросы по кадрам, особенно как проректор по общим вопросам Владимир Иванович, это вот его было предложение вести телефоны, создать часы приема, чтобы приходили, не это, и так далее. Это не помогает. Это действительно ненормально. Вот как вижу я эту ситуацию? На сегодняшний день есть взор. Вот просто взять и уволить, сказать, что ты плохо работаешь, я не могу. Никому. Ее любого восстановят, тут же еще заставят выплатить компенсацию. Это законодательство. Это реальный факт, и с этим ничего не изменит. С другой стороны, а кто нам мешает в трудовые договоры с тем же АУПом вносить положения, связанные с определением качества труда и профессиональным вкладом? То есть я почему и предлагаю, что необходимо разработать критерии эффективности работы того же АУПа, которые будут оцениваться по двум параметрам. Первый параметр – это оценка посетителями, насколько вежлив человек, насколько нет. Вот знаете, как Сбербанки сейчас установили, да, оценку? Но только одну эту оценку оставлять нельзя, потому что я знаю людей, которые прекрасно будут с тобой разговаривать и болтать, но как профессионал они ничего не значат. Поэтому вторая часть должна быть оценка профессиональная. Количество там, допустим, ошибок, не вовремя сданных контрактов, там, не вовремя заполненных документов и так далее. В принципе, здесь даже изобретать ничего не надо. У нас в периоды социализма много НИИ труда работали, которые все эти нормативы прекрасно разработали. Они все есть, их просто готовы все. Эта эффективность оценки труда должна лежать в основе заработной платы. Минимальная заработная плата – это одно, она обязательная никуда. А вот все, что надбавки получают они за свою переработку, вот это должно от этого зависеть. Это первое. Но не главное. Второе – это еще и низкий профессионализм наших сотрудников. Не случайно мы сейчас стали вводить электронный документооборот, и в кадры мы вводим систему, будем вводить систему S1, начали вводить. Потому что 1С. Вот, к сожалению, я сколько с Владимиром Ивановичем уже 2 года воюю, и каждый раз он находит отговорки, но он такой же проректор, я не имею на него влияния. Почему мы не ввели? То есть мы вот там, где мое подразделение учебное, у нас базы данных работают уже 15 лет, и приказы все выпечатываются, и сейчас оплетки различные делаем по расписанию, по учебным планам и так далее. Там я не могу понять, почему. Меня туда просто не допускали до сегодняшнего дня, и говорят, я сам займусь этим, это не твое дело, не лезь туда, не надо. Хотя я несколько раз вызывал и пытался делать. Последнее, что я дошел, я говорю, пожалуйста, пишите докладные, тогда хоть на ректора, хоть на кого, потому что они с работой не справляются уже. Но это лирическое отступление, я не об этом говорю, а о своем видении. Вот сейчас при введении электронного документооборота мы просто их заставляем учиться и нормально работать. Там каждая бумага отслеживается не человеком, и там не скажешь, он Вася, там, Петя, Иванов, Петров кто-то не принес, вот они такие плохие преподаватели, они ничего не знают в этом. Там все отслеживается. И вот здесь уже есть реальные шансы, тот, кто не справляется, он просто будет увольняться. То есть необходимо создать такие условия, когда человек не может халтурно работать. Нет у нас другого пути. А на сегодняшний день мы могли бороться только одним случаем, когда пишут докладные записки с тем, чтобы объявить 2 выговора и уволить человека. Но как было по отделу кадров, с той же разговором, ко мне один факультет ходил в сервис и рекламу, я говорю, напишите, пожалуйста. Написали, первое, объявляем выговор. давайте второй выговор, что она у вас не сделала, мы ее уволим и возьмем другого работника. А вы знаете, жалко, вот в принципе она хорошая, она не такая, все, и на этом все заканчивается. Ну извините, коллеги, но мы-то тоже не можем нарушать законодательство и выгнать человека за это. Поэтому я и говорю, что это вот сегодня можно только два критерия вести. Это создать систему труда, когда, если ты халтуришь, что это отслеживается, независимо от тебя, и это можно доказать. И второе, это надбавки и зарплата, которая зависит от качества труда и от твоего общения с посетителем.
Игорь Нарисович, я думаю, что изменить порядок работы там можно одним росчерком пера, если вы уберете вот эти самые сроки с утра до 12 часов, после обеда, после 12. Никаких для этого дополнительных не надо.
А сроки, естественно, то есть я согласен,
а в чем дело тогда?
Что ну, это да. дело должен быть, но извините, я не могу такой приказ издавать. Это вне моего ведомства.
Игорь Нарисович, я должен сектора сможет такой приказ?
Естественно.
То есть вам надо стать, понятно.
Можно по учебной работе
еще? Таня, можно дальше?
Я знаю, что электронный документооборот куплен, проплачен. Его долго адаптировали от внутренней. Я работаю. 1С тоже для России. Сейчас критичное состояние у него. Дело там много. Так вот, у меня вопрос к вам такой. Если вы придете лекторы, у вас будут сроки проведения каких-то стабилизированных программ и обязательно.
Я вообще считаю, что не только это, но любая программа, которая принята по университету, должна иметь конкретные сроки. И если они не выполняются, то значит, соответственно, надо наказывать.
Совершенно не важно с разговором или дружбой.
Я согласен, да, это должна быть общая система, независимо от Иванова Петрова Сидорова.
А вы работаете 10 дней или
30? Сейчас, я еще... Да, скажу, что касается по электронному документообороту, то сказать, что он вообще не введен и не работает, то он работает. На сегодняшний день все документы принимают только в электронном виде. Но мы не могли сразу ввести на все факультеты, потому что иначе начался бы бардак. Это вот как с ЕГЭ, да, стали вводить. Вот мы его сейчас отработали на отдельных факультетах, централизованно. Теперь будем подключать факультеты по этому. То есть здесь сказать, что выбросили деньги, этим не занимаемся, не
подсказать.
Я вот еще один вопрос хотел бы поднять. Вы правильно сказали, что должны работнику платить за качество работы. Качество работы, труда. Потому что в нашей интеллектуальной сфере, будь то управление, преподавание, трудно измерить количественно результаты работы. Количество выпущенных машин, станков и так далее. Вот. И у меня в связи с этим следующий вопрос. Вот когда в 2008 году, в конце 2008 года, вводилась новая система оплаты труда, то принципиальное отличие от предыдущей системы было только в одном, что во всем фонде заработной платы выделяется 30% фонд стимулирующих выплат, который устанавливается каждому преподавателю, сотруднику, работнику, по результатам его труда, да? И вот если я свой квиток открою, начисление зарплаты, да, у меня за эти 9, 10, 11, 12 год никогда этого не было. То есть на самом деле я что хочу сказать? Фонда стимулирующих выплат, которые предполагалось ввести, он у нас прописан как пункт 8.3.1 и 8.3.2 в системе оплаты труда, так? Но этот пункт не работает, понимаете? Если что-то возникает, то это разовые вещи, которые не наблюдаются у всех присутствующих, так? Просто нет такого фонда, откуда черпать. И второй момент. Система оплаты труда была привязана к фонду оплаты труда, который университет получал, так? Поскольку надо было повысить оклады, то, соответственно, вот эти 40-60% съелись вот этим повышением оклада. Вот и все. Да. Поэтому вот вопрос. В системе оплаты труда прописано, фонд должен быть в организации, в любой. У нас его фактически нет. Прошло 3,5-4 года почти.
Значит, первое. Что касается централизованного фонда стимулирующих надбавок, действительно он не существует. Есть фонд. Премиальный, так скажем, и стимулирующих надбавок в университете. Но до сегодняшнего дня он использовался только на УК. Это я могу сказать. Только на УК. Один раз, два года назад, когда не буду я говорить, один раз я просто раскидали там, что пришло по осени, по 3, там, по 4 тысячи на каждого преподавателя получилось. После этого я получил выговор от директора и больше этим не занимался, потому что мне запретили.
Николай Ильич, вот вопрос просто конкретный. Вот этот фонд, как во всех организациях, работающих по НСОСУ, 30% от фонда университета. Или я ошибаюсь?
От фонда заработной платы.
Я считаю, что этот фонд должен составлять 100% от фонда заработной платы. Вот.
Но по новой системе оплаты труда он не менее 30%.
Да.
Я вчера, ну мы все работаем, еще где-то называется, да? И вот эти 30% от полного фонда заработной платы всего университета он тратится на... Понятно.
Нет, он не 30%, он реально я получается меньше, только бюджетная часть. И весь он тратится только на УК.
Но бюджетная часть, это не бюджетные деньги.
Это бюджетные деньги, и он весь тратился на УК. Я говорю, один раз я попытался, я свой получил.
То есть совершенно 40-60% именно туда вышли эти деньги, которые...
Нет, это другие деньги.
40-60% это просто съелось внутри, так?
Это другие деньги. Я просто хотел бы вот Игоря Нерсовича в этом в смысле поддержать в той части, что действительно в конце года по результатам отчета за год, в конце года, каждому высшему учебному заведению, если он отчитался и все показатели превышают нормативы или минимальные, выплачивается премиальный фонд в размере примерно 5-7, вот точно не могу сказать, от фонда заработной платы, который в ВУЗе есть. То есть это премия ВУЗу, которая распределяется, соответственно, руководителем. И вот Игорь Ильич сказал правильно, 3 года назад один раз выплатили, а премию мы получаем в конце, в декабре, каждый год.
Игорь Ильич, еще вопрос. А положение, он вообще называется надтарифный фонд. Положение надтарифного фонда в университете есть?
Я вам о чем и говорю, что нет, ни бюджета, у нас нет ни положения, нет, как распределение.
Это такое нарушение, за которое я вообще не знаю, как вообще кто-то и работает. Потому что положение, там каждый пункт прописан, за что дается сколько.
Нет, общее положение там о надбавках оно есть, но да, не прописано детально. Вот с этим я говорю. У нас нет ни бюджета, у нас нет ни положения. Я вообще не знаю, как мы сегодня работаем, как абсолютно финансово безграмотная организация. Так жить просто нельзя.
А что, один ректор...
Я хочу повторить свой вопрос. Да. Вы, как первый проректор, почему не радует вопрос не поставить на ученом совете?
На ученом совете.
Который является высшим органом, на самом деле, не ректор, а ученый совет. Совет по уставу является высшим органом. Почему вы как первый проректор ни разу не поставили этот вопрос?
Значит, во-первых, давайте говорить не первый проректор, а у меня написано первый проректор и проректор по учебной работе. Я вам еще раз говорю, что я финансом допущен никогда не был.
Но вопрос-то поставить на ученом совете можно?
На ученом совете. Почему? Что у нас?
Причем тут допущен?
Ученый совет. Почему вы только лично о себе говорите? Почему они поставили этот вопрос?
Извините. Зная лучше всех ситуацию.
Я не знаю лучше всех ситуацию. Я ситуацию мог узнавать и делать запросы только сейчас. Потому что как подчиненный человек я не имел права. Я вам еще раз говорю, я даже счета не мог подписывать, которые не одобрил ректор. Я не имел права никакой доступа к информации. Я знал, где копать, я знал, где брать. Но доступа к информации я не имел. Денег я никогда не делил. Один раз вот поделил, когда...
Член ученого совета, вы могли поставить вопрос, как у нас планируется...
Так, член ученого совета Александр Валерьевич тоже мог поставить такой вопрос.
Сейчас к вам этот вопрос.
Его мы тоже спросим.
Вы тоже член ученого совета, Николай Михайлович. Вы могли...
Все понятно. Извините, пожалуйста, когда работаешь подчиненный, то ты не можешь задать тот вопрос, который тебе
не знает. Студенты задают такие вопросы, что у меня бывает.
Студентам я отвечал на свой вопрос тоже.
Будем
судить о вас как о ректоре, о вашей предыдущей работе. Можно? Я думаю, это наиболее оптимальное.
смысле о ректоре.
Как о будущем, будущем ректоре.
Да, как о будущем ректоре, а ваша работа до достигнут ректора. Ну, позвольте, пожалуйста, еще вопрос. Значит, вы в своей программе обещаете расширить бюджетный набор по литературе. Намерены ли вы это и приселать бюджет набором на первый курс? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Число этих мест в магистратуру в ИГУ было 50 в 2010, 50 в 2011, 55 в 2012. Это в разы меньше, там, 4-5 раз меньше, чем в других вузах. Кто мешал вам на должности проректора по учебной работе работать над этими вопросами?
Сейчас я вам скажу. Одна простая причина. В этом году мы еле-еле закрыли 55 мест по магистратуре. Была еще потребность хоть у кого-то в одном месте?
У нас была.
Мы закрыть не могли. Извините, пожалуйста, пожалуйста, если у вас есть потребность, и вы реально можете закрыть эти места, я сказал, что осенью подавайте все свои заявки. Вот вы много уже говорите, но на сегодняшний день заявки от физического факультета на набор на следующий год так и не поступило. О чем мы говорим? Только критиковать хорошо, а сами-то сделайте хоть что-нибудь. А что?
Вы нам не давали работать столько лет.
А я
таким,
вас
таким гиганом, конечно.
За руки,
конечно, вы нас держали. И, конечно, помните историю, как вы подмахнули подпись Аверхонова.
Я представляю, Юрий Викторович никогда не давал. Значит, когда он ушел с должности декана.
Помните, как вы подмахнули его заявление о создании сайта факультета, который уже 5 лет работает. Это ваша подпись привела к срыву учебной работы. Здесь на факультете на НЕДИ. Помните эту историю, да? Вот таких историй там есть очень много. Учебниками есть, но много еще чем.
Так, я понял. Сайт работал 5 лет. Значит, подпись...
А декан решил...
формализовать этот сайт сорвала работу?
Нет, нет. Декан сорвал учебную работу тем, что поставил свой сайт. Благодаря вашей подписи.
Понятно. Два сайта не уживаются друг с другом. Ясно.
Да вот не уживаются.
Для меня странно, конечно. Если, значит, в одном учреждении больше двух сайтов, они работать не будут уже.
Это сайт факультета официальный, Юрий Ильич. Для вас это не...
Так.
Конфликт был исчерпан. Давайте вот тут вопросы по другим. Пожалуйста.
Игорь Мирович, вот как вы видите, станете ректором СМИТ в структуре университета, да? То есть вот тут вообще его место в университете. Как-нибудь вот этот вопрос. Вот, осветите, пожалуйста.
Вот, кстати, почему меня на сегодняшний день удивляет место СМИТ, потому что у нас отдельными информационными проектами занимается не централизованный СМИТ, а почему-то отдельные люди, которые отвечают. Вот это я понять не могу. На мой взгляд, СМИТ сегодня должен интегрировать и как раз ту информационную составляющую развивать. То есть я только так считаю.
Планируется ли что-то типа должности проректора по информатике?
Я считаю, что это необходимо и не случайно в других подразделениях должность есть. В других
вузах.
Во всех вузах, кроме нашего. Я считаю, что сегодня это важнейшее направление, и оно обязательно должно быть.
Да? Так, можно тоже?
Вопрос касается вашей программы, в частности, предложения вашего создания единого научного центра, объединения всех институтов в шестом корпусе. Это вот серьезное предложение, какая-то будет реализовывать. И попутно вопрос, значит, назовите, перечислите, пожалуйста, совместно научные проекты химиков, биологов, физиков, математиков. И совместно использованное научное оборудование, ради которого вы предполагаете брать все связи между сотрудниками, студентами.
Хорошо. Значит, что касается единого научного центра, ну, во-первых, я еще раз сказал, что это мое личное видение, и речь шла о рациональном использовании имеющихся университета ресурсов. Мы действительно не настолько богатый университет, чтобы нерационально использовать то, что мы имеем. С точки зрения целесообразности, конечно, выгоднее иметь единый парк оборудования и единое расположение всех научных исследований. Но никто не говорит о том, что это будет так сделано. То есть я сразу сказал, что программу по развитию мы должны обсуждать коллегиально. Если будет принято решение, что это лишнее и невозможно, никто это настаивать не будет. Еще раз говорю, я против того, чтобы ректор был монархом в университете и управлял единолично. Поэтому говорить об этом нельзя. А что касается расположения в шестом корпусе, ну это просто предположение по одной простой причине. Инус там расположен, не ИПФ, насколько я знаю, имеет часть лаборатории, часть там, часть здесь, то есть он на сегодняшний день растащен. А не биологии, но действительно он имеет представительскую локализацию, там лаборатории есть. Это что, не правда? Я вру? Вы чему смеетесь?
Да потому что не
важно. Нет, я вру, или это правда?
Как учебный процесс идет?
Основная часть. Понятно. Поэтому на сегодняшний день, и вот когда шло обследование площадей, я знаю, что очень много у нас оказалось помещений просто закрытых. То есть там хранится, что-то хранится, говорят, что ценное оборудование, но пыль там лежит такая, что вот, наверное, не знаю, ну, несколько лет нога человека там не ступала. Вековая пыль хранится, и никто туда никогда не заходил. А извините, нам не хватает для научных исследований площадей, нам не хватает площадей даже для досуга студентов, им негде собраться. То есть на сегодняшний день вопрос о рациональном использовании стоит остро. Как мы будем, извините, я договорю, как мы будем решать этот вопрос? Я предлагаю обсуждать коллегиально. Я сказал, монархически или решать такие вещи не имеет права ни один человек, который станет ректором.
Не суть, действительно, такие помещения есть, и в то же время дефицит помещений, в частности, для СКБ. Дефицит наших бюров, которые уже как-то начали функционировать. Как вы помогаете решать это?
Я и сказал, что, во-первых, мы должны просмотреть, хотя, в принципе, у нас есть такие данные, и работала комиссия, которая смотрела эффективность использования площадей. Но я понимаю, что это было 2 года назад, не 2, это уже было 4 назад было, потом периодически возобновлялось. То есть на сегодняшний день надо действительно определить фонд площадей и смотреть по приоритетности, что для нас важнее, и выделять площади под это. То есть, извините, ни я не считаю ни себя, никого другого не считаю таким умным, чтобы за весь университет решать глобальные проблемы. То есть, да, мы должны определяться, так же, как я считаю, с оборудованием. У нас не получится сегодня закупить всем все и сразу. Нет, значит, будет очередность. Мы должны создать фонд по оборудованию, приобретению, и должна быть, вот в академии неплохая же система есть, приборная комиссия. Когда собираются представители разных подразделений, определяют, что в этом году надо приобрести оборудование на этот факультет или в эту лабораторию. И только они будут решать, почему должен ректор решать или проректор эти вопросы. Он вообще не компетентен там, в физике или химии, я как биолог, или Гучинцев не компетентен в географии или истории. Ну, в пределах этого. Поэтому я считаю, что должны быть работать вот такие системы управления.
Игорь Нелишевич, с вашего позволения, я хочу сделать замечание некоторое и задать вопрос. Ну, замечание я не могу не сделать, потому что, как, значит, из того, что вы сказали, значит, может создаться впечатление, что в астрономической обсерватории, значит, господин Язев там тащит все деньги себе, значит, а остальным ничего не дает, и вы прямо сказали фразу по поводу того, что...
Я просто зачитал цифры. Я не знаю,
секундочку. А дальше у вас была фраза, что типа хватайте, пока не открытый бюджет и так далее. Ну, в общем, для меня это лично оскорбительно, просто я должен сказать. Потому что ситуация, я мог бы объяснить на самом деле, там все очень понятно, потому что там вот деньги за этот в этом году, это подряд с СЗС, который я лично выполняю, и они идут, по сути говоря, через университет на самом деле. Вот. А все остальные, там почти половина, это полуставочники, инженеры и так далее. Поэтому там можно все посмотреть, и там все открыто, естественно. Поэтому, значит, ну, мне это очень обидно было слышать, честно говоря, что вы приняли. Принимаю. Значит, вопрос заключается в том, если вы предполагаете стать ректором, значит, как вам видится ваша команда? Потому что, значит, ну, очень важно, с кем работать. Очень важно, что будут за проректора там работать в вашей команде. Да? Я знаю, что по сути вы поддержали ректора нынешнего. То есть это ваше предложение, чтобы ему стать президентом и так далее. Ну, я не знаю, мне так сказали, что это было ваше предложение на ученом совете. Вот, значит, тогда у меня выстраивается сразу такое впечатление, что все остается по-старому. Значит, пара Смирнов-Гутник, это первые фигуры, да? Значит, кто еще? Вот как вам видится? Хорошо. Есть ли у вас команда?
Значит, начнем с конца, по второму вопросу. Относительно поддержки Смирнова и поддержки Смирнова меня. Вы глубоко заблуждаетесь. Если вы... Я не знаю.
Ну, мне так сказали. Я, может быть, не в курсе.
Но, насколько мне известно, и насколько прямо сказали, в Академии наук Александр Ильич, как своего преемника, три раза представлял обучиться в Академии наук. Три раза. За последний год.
Ну, это первое. Это неправда, потому что с Академией наук он не общается уже почти год. Можете спросить президиума Академии.
Это было не с Академией наук, а с отдельными людьми из Академии наук.
Соглашаетесь, что это разница, причем существенно?
Ну, если это председатель президиума, тогда это...
Не председатель президиума мне говорил совсем другие вещи.
А мне другое, я не знаю, кого он обманывает. Я с ним тоже разговариваю. Это вот одно. Второе, относительно того, что я поддерживал или выдвинул кандидатуру Александра Ильича. Извините, как по должности я являюсь заместителем председателя ученого совета, да? То есть меня ставят, потому что я исполняю обязанности, и я числюсь вроде как заместитель председателя ученого совета.
Так.
Когда был ученый совет, Александр Ильич сказал, что я дальше не могу вести этот вопрос, касается меня. Игорь Нерушевич, ведите меня, зачитайте, пожалуйста, мое письмо. А в письме было написано: прошу ученый совет рекомендовать меня к избранию на должность президента.
Понятно.
Что я и сделал.
Понятно.
Извините.
То есть это не ваше личное предложение, вы просто озвучили
письмо. Я озвучил то, что было написано в заявлении лично Александра Ильича.
Понятно.
Смирнова.
Так, вот. Про команду.
Что касается команды, я считаю, что в команду должны приходить прогрессивные люди, которые уже неизвестны и достаточно молодые. То есть команду надо менять. Я считаю, что у нас действительно очень активно работает Арбучинцев, у нас работает очень хорошо Шмидт Александр. Из учебной работы, из замдеканов, Михаил Валентинович, я вижу, что очень хорошо работает. То есть достаточно много людей, которые эффективно работают.
Шунин, Глебец. Нет.
Я считаю, что с финансами, вот так, как у нас была запущена работа, и отсутствует группа, которая действительно может формировать бюджет и работать планомерно, у нас сегодня нет. Вот это самая большая проблема.
И тогда еще один вопрос, если можно. Евгений Викторович Дроков, он остается в вашей команде?
Евгений Викторович Дроков, там вопрос сложный. С одной стороны, запущен целый ряд проектов по строительству. Поэтому вот я не знаю, забросить сейчас на данном этапе, мне кажется, нерационально.
То есть его надо оставлять, чтобы он доделал эти
дальше,
проекты?
Я не знаю, но по крайней мере на период строительства библиотеки, чтобы довести. Потому
но
что
это три года впереди еще.
Когда меняется человек, и потом начинает проявляться, извините, вот куда-то деньги тут делись, что-то недостроили, а нет человека, спросить не с кого. Кто-то новый пришел.
Закон у нас не есть.
Да, извините, пожалуйста.
Понятно.
Я не знаю. Нет. То есть, вот
ты... Я понял ваш ответ. Спасибо.
Ну, я хотел уточнить все-таки пункт вашей программы по поводу единого научного центра. Значит, как бы там не было лично ваш пункт, все бы вы его, наверное, продумали. Поэтому одно дело совместные проекты научные, да, они могут образовываться, составляться на разных территориях.